Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы закончили изучение Плотина, и сегодня мы перейдем к изучению других неоплатоников.
Плотин основал очень влиятельную школу, которая получила название неоплатонизм. Хотя, как мы помним и неоднократно отмечали, было бы правильно назвать философию Плотина самостоятельным явлением, плотинизмом. Хотя сам Плотин, конечно же, не считал себя оригинальным философом, а представлял себя только лишь комментатором работ и учения Платона. Поэтому, по традиции, я думаю, Плотин сам с этой традицией согласился бы, философскую школу, основанную Плотином, так и называют – неоплатонизм. Неоплатонизм – весьма влиятельная школа. Она просуществовала достаточно долго и была популярной в разных местах Римской империи. Но из всего многообразия философов-неоплатоников выделяются три наиболее ярких имени. Это Порфирий, уже знакомый нам, ученик Плотина и издатель его трактатов, которые сам же Порфирий и назвал Эннеадами. Это сирийский философ Ямблих и афинский философ Прокл.
Но ведь Ямблих и Прокл называли себя скорее богословами, нежели философами.
Дело не совсем в том, как сам философ себя называет. Даже Плотин называл себя всего лишь комментатором работ Платона. Но мы видели, насколько это великий и самобытный философ. Конечно, Ямблих и Прокл называли себя богословами, Но а Плотин разве не был богословом? Разве задача, которую ставил перед собой Плотин, не была религиозной, как мы с вами отмечали?
Хоть и религиозная задача была, но он решал ее философским способом.
То же самое можно сказать и о других неоплатониках. Только они еще более отмечали эту религиозную задачу. Почему? Наверное, это веление времени. Поздняя Римская империя, как мы с вами знаем, это было время, когда оригинальное философствование было не в чести. Философы только лишь толковали тех, кто жил раньше. А философствование – это всегда свободный поиск. Другое дело богословствование. Богословствование опирается на некоторые авторитеты. Может быть, в этом была одна из причин, почему они называли себя богословами – ограничить себя в свободном поиске. Сказать, что мы всего лишь стоим на позиции Платона, Пифагора, Плотина, которые для нас являются практически божественными авторитетами. Хотя таким божественным авторитетом впоследствии стал именно Прокл. Как ни странно, веки в VI-VII о Плотине многие забыли.
Но вообще эта эпоха характеризуется тем, что религиозность выходит на первое место.
Да, и дело даже не в том, что это время становления и распространения христианства. Ведь язычники тоже ощущали какую-то безвременность. Они также тосковали по временам, когда все было хорошо, все было понятно, стабильно, по временам добрых отеческих богов. И поэтому они по-своему старались возродить эту древность, возродить, конечно же, религиозным путем, потому что именно религия всегда является основой общества, основой нравственности, основой нашей жизни и в этом мире, и в будущем. И поэтому то, что религиозные мысли выходят на первый план по сравнению с философскими, это очевидно. Вернемся на секундочку в классическую античную древность. Какое время было наиболее интересным с точки зрения философии? Это было время античных городов-полисов, когда была некоторая стабильность, Эмпедокл, Парменид, Демокрит и так далее, и время классических Афин – Сократ, Платон, Аристотель.
Так называемый Золотой век.
Да, совершенно верно. С началом же завоевательных войн Александра Македонского, а затем завоевательных войн Римской империи, философствование резко идет на убыль. То же самое мы видим и в эпоху поздней античности.
Ну, начнем с Порфирия. Как мы помним, это знаменитый ученик Плотина. Виктор Петрович, а что нам известно о нем?
Мы знаем дату рождения Порфирия, это 232 год новой эры. Скончался он где-то в IV веке, уже после 301 года. Порфирий знаменит не только тем, что он был издателем работ Плотина. Он и сам написал достаточно много работ, среди которых выделяются прежде всего три. Во-первых, это работа, озаглавленная «Против христиан». Дело в том, что Порфирий в молодости был христианином, но затем, по каким-то причинам, порвал с христианством и даже написал очень резкую работу, антихристианскую, которую так и назвал «Против христиан».
Кстати, эта работа до нас не дошла.
Да, потому что ее где-то через 100 лет после смерти Порфирия осудили к сожжению, и мы можем только лишь в пересказах других философов знать, о чем же писал Порфирий в этой работе.
Ну, вообще, вот такой вопрос стоит. А был ли действительно Порфирий христианином?
Сложно сказать, но судя по тому, что мы знаем об этой работе, о том, что сам Порфирий в ней написал, можно сказать, что, наверное, нет. Многие места Порфирий старался понимать именно философски. Все же Порфирий, как и Плотин, был философом. Хотя, может быть, по молодости он и увлекся христианством, но как философ он не мог отбросить вот этот греческий логос, греческий разум и погрузиться в стихию христианской веры. Порфирий многое, что не устраивает в христианстве и в Священном Писании. Он с подозрением относится к истории, описанной в Ветхом Завете, к авторству многих книг. В частности, он с сомнением относится к тому, что автором всех первых 5 книг Ветхого Завета является Моисей. Также сомневается в том, что книги пророка Даниила написаны были действительно самим историческим пророком Даниилом. Много не устраивает Порфирия и в Новом Завете. В частности, он находит такие противоречия. Скажем, мы знаем, что Христос часто называл себя царем, и Бог также именуется господином, Господом или царем. Порфирий замечает, что в таком случае может идти речь только о многобожии, ведь царь или господин может властвовать только лишь над подобными себе. Царь – это тоже человек, и он владычествует над людьми. Поэтому, если Бог – это царь, то это значит человек. Или мы – боги. Но, по крайней мере, в этом наименовании Бога царем или Господом нет четкого указания на пропасть, на границу, отделяющую Бога от человека, Творца от твари.
То есть проблема Порфирия в том, что наименование Бога царем он понимает буквально. То есть Бога он представляет царем как обычного человека.
Но если в Новом Завете, в Евангелии, четко написано, что Бог – это царь, значит, он такой же человек, как и его подданные. Как, скажем, русские цари, французские короли, английские короли ничем не отличались от их подданных. Так же, мыслит Порфирий, и если Бога именуют царем, то это тоже должен быть человек. Но ведь Бога ни в коем случае нельзя именовать человеком. Поэтому Новый Завет сам себе противоречит. Поэтому, продолжает Порфирий, если и именовать как-то Бога, то только пастухом. Скажем, как пастух – это человек, а он пасет стадо овец, коров или других животных, которые сущностно отличаются от своего владыки.
Ведь образ пастуха достаточно распространен в христианстве.
Меня это тоже удивляет, почему на это не обратил внимания Порфирий. Поэтому я думаю, что вполне возможно предположить, что Порфирий не так уж и глубоко знал Священное Писание Нового Завета.
Ну вот интересно, что, несмотря на все это, блаженный Августин достаточно часто цитирует Порфирия.
Более того, как мы узнаем об этом вскоре, блаженный Августин в своей работе о Граде Божием посвятил целую главу античной философии. И большую часть этой главы он посвятил именно Порфирию. Хотя несколькими страницами ранее он написал, что наиболее интересным и наиболее близким к христианству философом является Плотин. Но тем не менее именно Порфирий привлек гораздо больше внимания Августина. Почему же Августин так внимательно относится к Порфирию? По всей видимости, потому что Порфирий был чрезвычайно популярным философом в V веке, в то время, когда и жил блаженный Августин. А с другой стороны, действительно, наверное, можно согласиться с Августином, который отмечает, что Порфирий отходит от многих положений Плотина, которые явно противоречат христианскому учению о Пресвятой Троице. Речь о субординационизме ипостаси. Порфирий уже так четко на этом не настаивает. Может быть, сказалось какое-то и влияние христианства на Порфирия. Но так или иначе, отношение к Порфирию у одного из величайших отцов церкви весьма и весьма положительное, хотя, конечно же, он замечает, что это язычник, что много у него не философских, антихристианских положений, теургических и так далее.
Может быть, просто вот именно вот это стремление Порфирия больше опираться на религиозное, нежели на философское, как раз и отмечает Августин.
Наверное, да. Тем более, что в своих самостоятельных работах Порфирий действительно ищет прежде всего пути для спасения человека.
Да, и целью Порфирия философии – спасение.
Да, совершенно правильно. Порфирий уже не разрабатывает онтологию, как это делал Плотин. Зачем повторять то, что за тебя сделал твой гениальный учитель? Порфирий просто лишь продолжает размышления дальше и пытается найти уже им конкретное практическое применение. Как же все-таки должен жить человек, что же он должен делать, чтобы обрести то самое спасение, о котором говорил Плотин, то есть единение с высшими ипостасями, созерцание единого, которое одно и может избавить человека от бесконечного переселения душ и привязанности к материальному миру.
Как раз именно этой проблеме посвящены философские книги Порфирия.
Да, и главное, на что обращает внимание Порфирий, это практическое применение. Это поиск пути совершенствования человека, поиск того пути, на котором и может состояться встреча человека с Богом. То есть, говоря плотиновским языком, вечное созерцание единого, которое одно и может избавить нас от привязанности к материальному миру и от бесконечного переселения душ.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Порфирия. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Опрометчиво взявшись за анализ произведения Алексея Писемского, по ходу их чтения я раз за разом убеждался в невозможности оного. Большей частью из-за непроясненности позиции автора на тот или иной предмет. Вместо аналитической разработки характеров, выводимых перед глаза читателей персонажей и их взаимоотношений, дающего фрагментарный и крайне непоследовательный, а местами даже и хаотический ряд их поминутно меняющихся настроений. В особенности это касается последних его романов, в число которых входит и роман «Масоны», о котором мы сегодня будем говорить. Поэтому, читая его вместе с вами, я сосредоточусь не на тех эпизодах, где довольно подробно описывается масонская философия и масонские обряды. Об этом сведущие читатели наверняка знают из многочисленных трудов православных конспирологов. Но на тех, которые определяются нравственными движениями персонажей не просто в сторону общехристианских, таких эпизодов в масонах более чем достаточно, но конкретно православных форм. Тем более, что духом этим, если верить Писемскому, заражено и само русское масонство, сильно отличающееся в этом плане от западного. Впрочем, ко времени действия романа оно переживает в России не самые лучшие времена. При том, что, читая роман, мы наблюдаем сходки и разговоры масонов и в столице, и в губернском городе, и в нескольких уездных, и даже в глухих деревнях, но условия существования для него уже отнюдь не столь благоприятны, как было при его насаждении. Об этом мы узнаем уже с первых страниц, в диалоге двух масонов, кардинально противоположных друг другу по характерам, устремлениям и целям. Но и без того оно, как мы узнаем еще ранее, переживает кризис, близкий к краху, до того, что масоны вынуждены искать членов для пополнения своих лож среди иноверцев в Сибири. Не брезгуют также вовлечением в свои ряды и раскольников всех мастей. Об этом косвенно упоминает главный герой романа, в отрывке, который совсем вскоре я процитирую. С этой же целью, уже основной, отправляется под видом православного катехизатора в Сибирь один из героев романа в самом его конце. Посему неудивительно, что кроме весьма пространных сведений о масонстве, мы находим в романе также и мало уступающие им по пространности сведения о скопцах, хлыстах и других родственных им сектах. Но вернемся к означенным собеседникам. Один из них, Егор Егорович Марфин, богатый помещик, идеалист, погруженный в масонские медитации и почти оторванный от реальной жизни. Про него вся губерния знала, пишет автор, что он до смешного идеалист, заклятый масон и честнейший человек. Второй – некто Крапчик, предводитель губернского дворянства, преследующий посредством масонства чисто прагматические цели. Уже здесь, в этом диалоге, пунктиром проходит главная мысль, которую будет проводить через весь роман автор. Особость пути русского масонства по сравнению с западным. Обратим пока внимание лишь на принципиальное позиционирование себя Марфиным как русского верноподданного государственника. Все-таки желательно, чтобы в России не было ни масонов, ни энциклопедистов, а были бы только истинно русские люди, истинно православные, любили бы свое отечество и оставались бы верноподданными, говорит он. И далее. Я перед государем моим счел бы себя за подлеца говорить неправду или даже скрывать что-нибудь от него. Конец цитаты. Правда, дальнейшими своими рассуждениями, как мы убедимся, он едва ли не начисто опровергает этот тезис. Зато некоторыми положениями сходится, на мой взгляд, с тезисами нашего почти что современника Рене Агенона, а также с более поздними продолжателями линии традиционализма. Но прочтем анонсированный диалог. «Значит, нет никакой надежды на наше возрождение», — заговорил Крапчак. «Никакой, ни малейшей», — отвечал Марфин, постукивая своей маленькой ножкой. «Я говорю это утвердительно, потому что по сему поводу мне переданы были слова самого государя». «Государя?» — переспросил предводитель с удивлением и недоверием. Марфин в ответ утвердительно кивнул головой. Сомнения все еще не сходили с лица предводителя. «Мне повелено было объяснить», — продолжал Марфин, кладя свою миниатюрную руку на могучую ногу Крапчика, — «кто я, какой принадлежу ложе, какую занимаю степень и должность в ней, и какая разница между масонами и энциклопедистами, или, как там выражено, волтерианцами, и почему в обществе между ими и нами существует такая вражда». Я на это написал все, не утаив ничего. Предводитель был озадачен. «Но, почтенный брат, не нарушили ли вы тем наш обет молчания?» — глухо проговорил он. Марфин совершенно вспетушился. «Это вздорс, вы говорите», — забормотал он. «Я знаю и исполняю правила масонов не хуже вашего. Я не болтун, но перед государем моим я счел бы себя за подлеца говорить неправду или даже скрывать что-нибудь от него». Все это Егор Егорыч произнес с сильным ударением. Это конечно. На вашем месте сделал бы то же самое каждый, поспешил вывернуться губернский предводитель. И я изъявляю только мое опасение касательно того, чтобы враги наши не воспользовались вашей откровенностью. Это уж их дело, а не мое, резко перебил его Марфин. Но я написал, что я христианин и масон, принадлежу к такой-то ложе. Более 20 лет исполняю в ней обязанности гроссмейстера. Между господами-энциклопедистами и нами вражды мелкой и меркантильной не существует, но есть вражда и несогласие понятий. У нас масонов Бог, у них разум. У нас вера, у них сомнение и отрицание. Цель наша — устройство и очищение внутреннего человека. Их цель — дать ему благосостояние земное. «Хорошо, хорошо», — начал уж похваливать предводитель. «Знания их», — продолжал Марфин, — «более внешние, наши высшие и беспредельные. Учение наше — средняя линия между религией и законами. Мы не подкапыватели общественных порядков. Для нас одинаковы все народы, все образы правления, все сословия и всех степеней образования умы. Как добрые сеятели, мы в бурю и при солнце на почву добрую и каменистую стараемся сеять». «Превосходно, превосходно!» — воскликнул предводитель и, кажется, с совершенно искренним увлечением. В свою очередь и Марфин, говоря последние слова, исполнился какого-то даже величия. Про него вся губерния знала, что он до смешного идеалист, заклятой масон и честнейший человек. «А имеете ли вы сведения, как принято было ваше письмо?» — допытывался у него предводитель, явно стремившийся более к земным и конечным целям, чем к небесным. «Имею, и самые верные, потому что мне официально написано, что государю благоугодно благодарить меня за откровенность, и что нас, масонов, он никогда иначе и не разумел». «Мы такие и есть, и такими всегда останемся», — не удержался и воскликнул с просветлевшим лицом предводитель. Марфина рассердило, что его перебивают. «Да слушайте, пожалуйста, и дайте договорить, а там уж и делайте ваши замечания», — произнес он досадливым голосом и продолжал прежнюю свою речь. Иначе и не разумел, но... И Марфин при этом поднял свой указательный палец. «Мы православные и верноподданные», — подхватил губернский предводитель. «Нет, это еще не все, мы еще и другое», — перебил его снова с несколько ядовитой усмешкой Марфин. «Вы, видно, забываете, что я вам говорю. Мы люди, для которых душа человеческая и ее спасение дороже всего в мире, и для нас не суть важны ни правительства, ни границы стран, ни даже религии. Религии, положим, важны. Братья-масоны могут быть лишь христиане». «Нет, нет и нет!» — закричал на него Марфин. «Вы это говорите со слов Лопухина. Я, пожалуй, скажу. Да, христианином, но каким? Христианином по духу. Истинный масон, крещен он или нет, всегда духом христианин. Потому что догмы наши в самом чистом виде находятся в Евангелии, предполагая, что оно не истолковывается с вероисповедными особенностями. А то хороша будет наша всех обретающая и всех призывающая любовь, когда мы только будем брать из католиков, лютеран, православных, а люди других исповеданий, плевать на них, гевуры они, козлища». Конец цитаты. О том, до каких фантастически немыслимых пределов простираются у Марфина его, выражаясь нынешними словами, экуменистические взгляды, мы узнаем из дальнейшего текста. Но пока не скажу, что эта причудливая смесь в одном человеке заядлого масона, идеалиста и честного человека попеременно будет брать вверх то одно, то другое, то третье, но под конец его жизни возобладает все-таки честный человек, который сумеет, если не избавиться от первых двух качеств, то, по крайней мере, привести их в равновесие через обретение трезвого взгляда на окружающую реальность. Нетрудно догадаться также, что на фоне масонской среды, которая щедро представлена в романе, Марфин выглядит скорее исключением, чем правилом, при том, что в романе есть и другие масоны, подобные ему, и их немало. Но большинство составляют все-таки люди, сродные только что наблюдаемому нами Крапчику, странному человеку без национальных и социальных признаков, использующего масонство для своих весьма прозаических и меркантильных целей, более земных и конечным, чем к небесным, по выражению автора. Приведу весьма недвузначный в смысле характеристики дворянского предводителя фрагмент текста, показывающий, насколько далек от целей масонства в понимании обрисовки Марфина этот его соратник-приспособленец. Далее неточная цитата. «Во-первых, еще бывший гатчинским офицером, он наушничал Павлу на товарищей, и за то, когда Екатерина умерла, получил в награду 200 душ. Второе. Женился на чучеле, на уроде, потому только, что у той было 1500 душ. И, как рассказывают, когда они еще были молодыми, с этакого вот тоже положим балу, он, возвратясь с женой домой, сейчас принялся ее бить». «Злодей?» — спрашивает она. «За что?» «А за то, — говорит, — что я вот теперь 1000 женщин видел, а ты всех их хуже и гаже. Мила она ему была». Третье. Как он собирает оброк со своих мужиков. По слухам, до смерти некоторых засекал. Конец цитаты. Но вернемся к Марфину, вернее, к его масонскому кредо. «У каждого человека три предмета, достойные любви, — говорит он девушке, — которую не прочь бы видеть масонкой и женой, — Бог, ближний и он сам. Для Бога он должен иметь сердце благоговейное, для ближнего — сердце нежной матери, для самого себя — сердце строгого судьи». Конец цитаты. И здесь возникает непреодолимый для самого Марфина парадокс, при том, что сам он, несомненно, обладает всеми отмеченными свойствами, в сфере использования их в целях практического действия по всем трем направлениям он терпит сокрушительное фиаско. Хотя, как я уже отметил, в области строгого осуждения себя самого менее, чем где бы то ни было. Но вот в реализации двух остальных пунктов этой программы. Во-первых, благоговейное сердце его, направленное к Богу, мало сочетается с беспорядочным, искажающим движение этого сердца мыслью. Его сердце нежной матери, открытое навстречу всем людям, именно из-за неразборчивости и неразличимости характеров этих людей приносит вред и его обладателю, и людям, которым он благодетельствует, в первую очередь племяннику и отчасти потенциальной невесте. Самая же главная страсть, признаваемая и самим Марфиным, — гордость, о чем он пишет одной из своих корреспонденток. Далее текст этого письма. «Углубляясь ежедневно в самые затаенные изгибы моего сердца, я усматриваю ясно, что по воле провидения получил вместе с греховной природой человека страсть Абадоны, — гордость. Во всех действиях моих я мню, что буду иметь в них успех, что все они будут на благо мне и ближним, и токма милосердный Бог, не хотящий меня покинуть, нередко ниспосылает мне уроки смирения, и сим лишь хоть на время исцеляет мою бедствующую и худую душу от злейшего недуга ее». Конец цитаты. Думается, именно отмеченное свойство в сочетании с упрямством заставляет его, не считаясь со свойствами и наклонностями людей, едва ли не в каждом из них видеть потенциального масона, и, желая им добра, склонять в эту сторону совершенно непригодных к тому лиц. И мы не раз имеем возможность видеть печальные результаты этих диктуемых широким, но не глубоким сердцем нашего героя усилий. Пример с племянником — нагляднейшее тому подтверждение. Читаем. «Егору Егорычу более всего был тяжел разговор с племянником о масонстве, ибо он в этом отношении считал себя много и много виноватым. В дни своих радужных чаяний и надежд на племянника Егор Егорыч предлагал образовать из него искреннейшего душевного и глубокомысленного масона». Но кроме того духовного восприемства, думал сделать его наследником и всего своего материального богатства, исходатайствовав вместе с тем, чтобы к фамилии Ченцов была присоединена фамилия Марфин, по тому поводу, что Валерьян был у него единственный родственник мужского пола. Охваченный всеми этими мечтаниями, начинающий уже стареть холостяк, принялся, когда Ченцов едва только произведен был в гусарские офицеры, раскрывать перед ним свои мистические и масонские учения. Что касается до самого гусара, то он вряд ли из жажды просвещения, а не из простого любопытства, притворялся, что будто бы с готовностью выслушивает преподаваемые ему наставления, и в конце концов просил дядю поскорее ввести его в ложу. Марфин был так неосторожен, что согласился. Валерьян был принят в число братьев, но этим и ограничились все его масонские подвиги. Обряд посвящения до того показался ему глуп и смешон, что он на другой же день стал рассказывать в разных обществах, как с него снимали не один, а оба сапога, как распаривали брюки, надевали ему на глаза совершенно темные очки, водили его через камни и ямины, пугая, что это горы и пропасти, приставляли к груди его циркуль и шпагу, как потом ввели в самую ложу, где будто бы ему, тут уж Ченцов начинал от себя прибавлять, для испытания его покорности посыпали голову пеплом, плевали даже на голову, заставляли его кланяться в ноги великому мастеру, который при этом, доказательство своего сверхъестественного могущества, глотал зажженную бумагу. Вся эта болтовня вновь принятого брата дошла до некоторых членов ложи. Назначено было экстренное собрание, а там бедного Марфина осыпали целым градом обвинений за то, что он был поручителем подобного негодяя. Егор Егорыч, не меньше своих собратьев, сознавая свой поступок, до того вознегодовал на племянника, что, вычеркнув его собственноручно из списка учеников ложи, лет пять после того не пускал к себе на глаза. Но когда Ченцов увез из монастыря молодую монахиню, на которой он обвенчался, было, и которая, однако, вскоре его бросила и убежала с другим офицером, вызвал всего последнего на дуэль, и, быв зато исключен из службы, прислал обо всех этих своих несчастьях дяде письмо, полное отчаяния и раскаяния, в котором просил позволения приехать. Марфин не выдержал характера и разрешил ему это. Ченцов явился совершенно убитый и растерянный, так что Егор Егорыч прослезился, увидав его, и сейчас же поспешил заставить себя простить все несчастному, хотя, конечно, прежней любви и доверия не возвратил ему. Конец цитаты. Отказавшись от мысли в лице племянника заиметь преемника на масонском поприще, Марфин, тем не менее, без меры тратит на него деньги, не желая видеть, что этим он только содействует еще большему его нравственному развращению, что, кстати, прекрасно понимает племянник. Притом, несмотря на свою видимую опытность в постижении человеческой натуры посредством масонских медитаций, Марфин никак не может изыскать в своем уме средств к образумлению племянника. Самый простой и эффективный способ — помолиться за него в церкви — ему, естественно, в голову не приходит. Заметим, кстати, что и с собственными страстями Марфин борется не посредством молитвы, но лишь подавляя их усилием воли, причем не имея конечной целью их искоренения, что оборачивается для него все чаще и чаще посещающими его приступами тоски и уныния, которые побеждать становится все труднее и труднее, в чем признается и он сам. Так, после очередного посещения племянника с целью изъятия из кошелька дяди очередной суммы, закончившегося весьма успешно, Марфин, далее текст романа, впал в смущенное и глубокое раздумье. Голос его сердца говорил ему, что в племяннике не совсем погасли искры добродетели и изящных душевных качеств. Но как их раздуть в очищающее пламя, Егор Егорыч не мог придумать. Он хорошо понимал, что в Ченцове сильно бушевали грубые, плотские страсти, а кроме того и разум его был омрачен мелкими житейскими софизмами. Придумав и отменив множество способов к исцелению во тьме ходящего родственника, Егор Егорыч пришел, наконец, к заключению, что веревки его разума коротки для такого дела, и что это надобно возложить на бесконечное милосердие провидения, еже вся содеивает и еже вся весть. Успокоившись на сем решении, он мыслями своими обратился на более приятный и отрадный предмет. В далеко еще не остывшем сердце его, к как мы знаем, жила любовь к Людмиле, старшей дочери адмиральши. Конец цитаты. Здесь я прерываюсь развитием темы, намеченной в последних словах этого фрагмента. Мы попробуем заняться в следующей передаче.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Как мы летали». Из воспоминаний приятеля. Нет. У француза голова не кружилась. Он весело крикнул «Адьё!», плюнул даже, и Васька видел кузнечонок, махнул красным платочком. И я подумал, что он свалился. Но это нарочно, чтоб попугать. Он вдруг соскользнул с трапеции, словно падал, ухватился одной рукой за палку трапеции и повис в воздухе. Мало того, чтобы еще сильнее удивить и напугать, он подтянулся, вцепился зубами в палку, да так и повис, покачиваясь. Так все и завыли внизу, а кузнечонок завизжал «Нет! Не расшибется!» В этот жуткий момент господин в цилиндре крикнул «Пускать!» Шар рванулся, хлестнули по воздуху четыре конца веревок, и шар с французом потянулся вверх и вбок за музыкантскую беседку. Концом веревки плеснуло по крыше беседки, и пошел шар выше и выше, подгоняемый загремевшими литаврами и еще громче зазвеневшими трубами. Мы задирали головы и колыхнулись толпой, куда-то бежавшей, но не надо было бежать, шар был хорошо виден. Француз уже сидел на трапеции, обеими руками, ничуть не держась, посылал нам воздушные поцелуи. И вдруг уронил платочек. Как красная птичка поплавал платочек в воздухе и плавно опустился на свеженькую березку. Какие-то мальчишки уже полезли за ним, стаскивая друг дружку. Уже не помню, что было дальше. Мы были в небе. Француз выламывался под шаром и теперь казался маленьким мальчиком. Шар становился не больше куля с овсом. Потом вдруг... Первым заверещал драп. Он так заверещал, словно ему свернули голову. Швырнулся француз. Это был один миг. Вдруг перековыркнулся шар, рванулся в сторону и завертелся волчком, легко ему стало. А француз канул с него камнем, черкнул в воздухе. Десятки красных и синих шаров, пущенных как привет французу, мелькали в глазах и путались, но все же француза стало видней. Он как будто тише падал теперь и вдруг остановился, стал длинным-длинным, вытягивался на наших глазах, и над ним вырос красивый широкий зонтик. И это раскрылся над ним парашют с протянутыми к французу веревочками, захватил воздуху, раздулся и стал медленно опускаться. Очень медленно, как опускается пущенный с крыши дома издыхающий детский шар. Француз был теперь хорошо виден. Вытянув руки и ноги, он падал стрелкой, как длинный гвоздь, мелькнул за крестами дальней церкви, за садом и провалился. Думали мы, что это близко совсем, тут же, за садом где-то. Но скоро господин в цилиндре собрал на круг публику и сообщил нам, что отважный француз совершенно благополучно сел на Ходынском поле и скоро явится приветствовать почтеннейшую публику. Закричал «Ура!», и все закричали. А шар? Шар теперь был хорошо виден. Он что-то похудел, словно из него выпустили газ, и, пошатываясь, опускался тряпкой. Только теперь я почувствовал, как у меня ослабели ноги. Должно быть, от страха за француза. Да и все ослабли. Драк сидел на травке и скреб в голове. Васька лежал на брюхе и спорил с кузнечонком, который уверял, что тут просто жульничество, что это просто отвели всем глаза и пустили такую-эдкую куклу под француза. А настоящий француз соскочил, дескать, за беседкой и прячется в избушке. Драк до того злился, что схватил кузнечонка за ногу и так дернул, что чуть не оторвал ногу. Тогда кузнечонок признал, что он просто наврал, чтобы было смешно. — Дурак, — сказал Драб, — а француз — молодчина. Скоро пришло известие, что француз наскочил на дерево, когда опускался, и распорол себе бок. Потом заговорила публика, что француза привезли на извозчике замертво, и он так устал, что на силу ноги волочит. Потом появился господин с цилиндри, что-то жевавший, и опять крикнул «Ура!» и вывел за руку француза из избушки. Вывел и стал раскланиваться, словно он-то вот и летал. Француз раскланивался, прижимал руку к сердцу, но уже не посылал поцелуев. Он казался страшно усталым и был бледен, как смерть. Он все поджимал ноги, дрожал хрусталями, вот-вот упадет, словно его били по ногам, а глаза его были белые, как у вареной рыбы. Кто-то сказал, — недолго и помереть так-то, ишь, как его вывернуло. Да, бедность чего не заставит вытворять. Есть, которые сабли глотают. И уже совсем другим, не героем, представился мне француз этот. Бедность. Эти блестящие стекляшки — бедность. И эти поцелуи — все та же бедность. И этот вон толстый господин не полетит. Ему и на земле хорошо.
«Еще раз! Ура, храбрецу!» — прокричал господин и потер руки. Драб сказал,
— «Эх, лучше бы и мне летать, чем в сапожниках. По крайней мере, уж либо голову сломил, либо...» Да так и не досказал, что еще либо. А уж наступил вечер. Давно пора было возвращаться домой. Вот тут ты начал сосать сердце. Помню, собрались мы у медведя, их слонам уж не пускали, поздно. Драб предложил было идти на Москву-реку и там заночевать на плотах, а то Прохор насмерть будет лупить. Даже звал и совсем остаться на реке, ловить рыбу и голубей, и торговать для пропитания. Васька соглашался только ночевать, а то можно помереть с голоду. Кузнечонку было все равно, хоть на шаре лететь. Он стал божиться, что хозяин лупит его калеными железными прутьями, раскалит до бела и лупит. Кузнечонку без порки не обойтись, это все понимали. Все еще в лавочку за луком бегает с самого утра, а уж и ночь на дворе, уж и фонарики зажигаются. Ужасно хотелось есть. Стали на меня глядя ныть и Васька с кузнечонком. Страшно идти домой, а надо. Тогда Драб, выправив грудь, стукнул в нее кулаком и крикнул. — Черти вы, черти! Меня больше всех лупить будут, а не боюсь! Француз смерти не боится, и я не боюсь. Двум смертям не бывать. Это всех ободрило. По дороге пугнули на прощание филина с камней, и он заверещал так, что стал настоящим. Граб наконец-то признал его за настоящего. Вышли уже через ход, теперь сиявший белыми фонарями-кубастиками под музыку. Потом страшно далекий путь... Ночные улицы, ужасные камни, набившие ноги до волдырей. Потом расплата. Но самое важное... А вот... Помню веселый перезвон на колокольнях. Был последний день Пасхи, суббота. Помню, принесла монашка освященный артос, кусочек огромного пшеничного хлеба, что лежит всю Пасху на аналое в церкви, а в субботу раздается, как святой хлеб. Я сидел узником в детской на ключе. Мне принесли стакан молока и ломоть хлеба. И вот монашка принесла мне кусочек артоса на радость и на здоровье. Какая радость? Радость, что меня заперли, что сняли с меня башмаки, чтобы я не убежал как-нибудь в окошко. Нечего сказать, радость. Наступил вечер, но я был не один в запертой комнатке. Со мной было то, чего нельзя ничем запереть, чего нельзя отнять. Мои думы, мои мечты. Со мной в моих грезах был чудесный француз. Его звонкие хрустали, его воздушные поцелуи, трапеции, шар в синеве неба. Я летел вместе с ним, летел в бездонность, где вольная воля, где играют звезды. Вон они, звезды. Они заглядывают и ко мне в темницу через молоденькие душистые листочки старого тополя под окном. Хорошо бы туда, в темно-синий простор, где нет этих скучных часов, отмеривающих своим скрипучим маятником медленное время, где нет насмешника Гришки, который называет меня арестантом и уверяет, разговаривая со мной в окошко, что драпу Прохор всю голову отмотал напрочь, где нет этого надоевшего двора, такого будничного теперь после волшебного дня, проведенного в сказочном саду, где француз-герой швыряется камнем с неба, где живет умный слон, где звери из дальних стран, где необычная жизнь, где все другое. Я знаю от того же Гришки, что ему велено нарезать прутьев, свежих березовых прутьев, которые так чудесно пахнут. Может быть, он нарочно это сказал, чтобы помучить? За что же еще-то наказывать? Ведь уже другой день я на ключе и босой. Я уже знаю от Гришки, что кузнечонка на улице не видно. Может быть, уж и помер от каленых прутьев. Что Васька сидеть не может, так его отшпандорили. И мне сказано строго, что кончена теперь моя беготня с уличными мальчишками. Что нет теперь для меня двора, а сапожников с нашего двора заставят съехать, чтобы они меня не портили. Это ужасно. Это такие мои друзья, без которых и жизнь мне не в жизнь. Портят меня. Чем же они меня портят? Я думаю и думаю же целый день об этом. Драп? Но я не знаю никого лучше драпа. Пусть ни Васьки не будет, ни этого плута-кузнечонка, который унес у меня этой зимой бархатные саночки с бахромой и заплатил мне за них чугунной бабкой 3 копейки. Но драп... С ним мы могли бы уйти куда-нибудь далеко-далеко. Сколько раз манил он меня на Воробьевы горы в далекий путь. Там где-то верст за 100, может быть, и за 1000. Его бронницы, его деревни, где ловят прямо руками огромных раков, где сено столько, что не уложить в наши сараи, а зимой такие горы снегу, что самки катятся целый час. Там в его лесах живут волки всякие, злые и добрые, про которых он мне рассказывал много-много. Там целые поля сладкого гороху, огурцов сколько хочешь, а грибов и брусники столько, что не унесешь. Там ночью пасутся лошади, и драп сторожит их у огонька на речке. Там можно всю ночь печь в горячей золе картошку и есть напролет всю ночь. Там сороки трещат на каких-то ригах. И там не бьют по голове колодкой, никто его не шпыняет там. Только теперь изба у него забита. Мать померла, а всех их 5 братьев роздали в люди, в сапожники и по трактирам мальчишки. Хорошо бы, если бы там жила его мать, мы бы ушли. Я бы стал помогать ему возить дрова из лесу, молотить, косить. И не надо было бы учить, как Авраам сидел у дуба. А звук «е» пишется вот так, а говорится вот так.
— Колька! — неожиданно позвал меня голос драпа. — Драп! Я подбежал к окну и увидал драпа. Он сидел на тополе, едва видный, в темноте вечера. — Сидишь, Колька? — Сижу. — А тебя лупил Прохор? — Наплевать, — говорит драп дрогнувшим голосом. — Потерплю еще малость, а то убегу. А тот француз... Далеко живет? Не знаю, а что? К нему бы уйти, а то заколотят все равно. Знаешь что? Я одну штуковину придумал. Он говорит шепотком, шипит, и я чую, что штуковинка, которую драп придумал, необыкновенный что-нибудь. Может быть, он такое придумал? Может быть, хочет убежать в деревню? Драп, голубчик, иди ко мне, я тебе доску положу гладильную. — Нет, ты лучше иди ко мне, а то еще накроет меня у тебя, тогда мне смерть. Лей сюда, я тебе лепешечки дам. Земляк из деревни привез, угостил.
Ой, я знаю эти чудесные черные лепешки с соломинками, зернышками овса и с дырочками, похожие на пряник. А мне так хочется есть. Я мигом всовываю через окно на тополь гладильную доску. Драп подхватывает ее и кладет концом между суком и деревом. Теперь можно и перемахнуть. Доска лежит прочно на подоконнике и в тополе. Я делаю шаг. Доска колышется, а до земли высоко можно разбиться. — Иди же! — шепчет Драп. — Эй, трусишка! Барин кошку жарил. — Я боюсь, Драпик. Насмерть ведь! — А француз-то? — говорит лихо Драп. — Гляди-к на! Он лезет на доску и шагает ко мне. Тополь дрожит, кончик доски постукивает на подоконнике, но Драп идет смело, на серединке спускает ноги и даже подпрыгивает, сидя. — Ничего не боюсь, плевать! Я лезу к нему на коленках, он подбодряет и отодвигается. Совсем не страшно. Внизу журчат растревоженные куры в курятнике. Я уже на тополе. Драп дружески обхватывает меня, и слышу я, как пахнет им самым настоящим драпом, сапогами, варом и чем-то едким. Мы сидим в тополе на суку. — А что? — говорит Драп мечтательно. — Слоны далеко живут? — Далеко. Они живут за морями, где горячая Африка. — Да, далеко. — А француз оттуда? — Француз. Он тоже далеко. Француз из Франции. — Может, врешь ты все? — А француз где? Там слоны есть? — Я не знаю. Но мне вдруг приходит в голову, что обрадуется Драп, и я говорю. — Там и французы бывают. Робинзон Крузо. Я тебе дам книжку. И попугай там. — Знаю я попугаев, это который билет вытаскивает. — Верно. Ходит по дворам у нас черномазый мальчишка с зеленым попугаем и дает за 3 копейки выдернутый попугаем билет на счастье. — Попробуй-ка, — говорит Драп, — какая у меня шишка на башке. Всю голову разломила, кружится. Я пробую, но в темноте не видно. Я шарю по вихрастой голове, Драп берет мою руку и направляет. Вот. О, какая шишка! С кулак! Да плевать, — говорит Драп отчаянно. Все равно в воскресенье завтра опять убегу туда. Все равно встану завтра, чем свет, наловлю голубей 3 стащу к Розенбергу в аптеку. А что, не возьмут меня к зверям служить? Обучили бы со зверями заниматься, стал бы как работать... — А что, Франция — это далеко? Пешком дойтись можно? — Не знаю я, но, кажется, мне с этого тополя теперь все далеким. — Далеко, Драп, 1000 верст. Не дойти пешком. — Эх, вздыхай, Драп, да не дойтить. А кузнечонка хозяин в погребе на цельную ночь запер.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.